не стала спрашивать, как он там оказался. Их юг хрустит на зубах с сахаром и костями. Кости ломаются и перемалываются о сахар. Попросила: «Расскажи что-нибудь, братец Череп». Он поскалился и спросил свистяще: «А ты любишь сахар?» «Очень, братец Череп. Это моя главная зависимость. Я бросила курить, пью мало, никогда не пробовала наркотики. Но без сладкой дозы могу продержаться не дольше, чем полдня. Дерматолог прописала мне отказ от сладкого. Тогда моя кожа прекратит выдавать гнойные прыщи. Я похудею, у меня перестанет повышаться давление. Но я не могу. Сахар — моя свобода. До 5 лет я не ела сладкого из-за диатеза, выгрызающего кожу красной коростой, которая болела, чесалась и кровила. Меня раз укутали перед гулянием в ритузы, шубу, шарф, варежки, шапку, сапоги. Выставили в подъезд, чтобы не потело. Соседка шла мимо, увидела милого ребенка, подарила эклер. Я сняла варежку, чтобы держать его голой ручкой. Варежка болталась на резинке из рукава кроличьей шубы. Дедушка нашел меня радостной, со счастьем в руках. Он очень любил меня. Забрал эклер, не знаю, что с ним стало. Жаловался маме, как такое могли подарить ребенку. Я не знала вкус эклера, но понимала, что я потеряла что-то невероятное. Потом диатез сгинул, а на детей и взрослых посыпался сахарный наркотический снег из Америки, упакованный в сникерсы, марсы, натсы, виспы. С тех пор я начала принимать сладкое. Когда я выросла, молочно-шоколадные батончики сменились черно-шоколадными плитами. Когда я начала немного состариваться, попыталась перейти на глюкозные сладости. Сахар меня не отпускает. Я одна из его многомиллионных душ. А отчего у тебя так мало зубов, братец Череп? Из-за любви к сахару? Череп посмеялся и ответил, что начнет с сахара. Я передаю, как умею. У них жарко и сладко, жарко и сладко. Юг их хрустит на зубах костями и сахаром. Юг этот — возлюбленный мух и предприниматели. Они многие богатые. У самых бедных 50 душ. Дома — большие, деревянные, белые, колонны деревянные, белые. Люди внутри тоже белые. А вне дома — люди черные, коричневые или светло-бурые, как сахар. Все они работающие с сахаром. Работающие делятся на 3 страты. Очень сильные, сильные средние, слабые. Очень сильные выкапывают глубокие ямки мотыгами, сажают туда тростниковые черенки, приносят на своих головах корзины с калом животных, одной огромной корзины хватает на 2 ямки, удобряют ими тростник, удобряют, поливают. Когда наступает сезон, и сахарный лес становится выше их роста, рубят его, срезают вершки и листья, потом мелют на мельнице, дальше варят, помешивая в 4-5 котлах, поочередно, круглые сутки, посменно, 12 часов. Потом помещают сироп в горшки охлаждения, далее сливают мелассу и раскладывают затвердевший сахар сушиться под солнцем. Сильные и средние делают почти все то же самое, что и очень сильные, но с меньшей силой и быстротой. Они часто на подхвате. А еще они связывают срубленные стебли и пакуют высушенный сахар в мешки, которые уплывают через океан. Сильные и средние, бывшие очень сильные, которые проработали 10-12 лет, потеряли здоровье и в 25-27 лет перешли в страту послабее. Слабые — это дети и немолодые люди. Они выкорчевывают сорняки и ненужные тростниковые части и скармливают их животным. Еще слабые охотятся на грызунов, которые любят тростник. Слабые — это бывшие среднесильные, которые совсем потеряли силы и здоровье и к 40 годам не могут работать, как раньше. Еще слабые, бывает, занимаются общественным трудом для работающих. Приглядывают за детьми, готовят обеденную еду, шьют, стирают. Голд еще в 12 лет оказалась среди очень сильных. У нее ширина и рост. Такой, что ее макушку часто видно среди вершков тростника. Она одна может срубить дерево. Она одна рубит столько тростника в день, сколько рубят 4 мужчины. Голд дорога хозяину, ее все боятся. Работающие, наблюдающие, хозяин, его семья. Из-за своей силы Голд будто королева сахарного леса. Ей уже 28, а она все еще остается среди очень сильных. Ее велено кормить в обед двойной порцией. Она может начинать работать откуда хочет. Ей можно чуть больше. Наблюдающие ее ненавидят, хозяин-капиталист не чувствует про нее, а думает только, пересчитывая ее на доллары. Работающие ее недолюбливают, кто-то боится, кто-то завидует силе, но многие, особенно женщины, и то, и другое одновременно, потому что она одна и мало с кем говорит. Голд родила Хоуп. Полежала недолго в хижине и вернулась с привязанным к себе младенцем. Бабушку и дедушку Хоуп украли из Африки. Привезли на разных кораблях с разницей в месяц. Они пропали вместе одновременно. Работающие говорили, что улетели обратно. Отец Хоуп был продан в другой сахарный лес почти сразу после ее зачатия. Он был женат на другой работающей. Голд его любила, но не показывала любовь ни ему, ни кому другому. Его жена плакала, и все работающие ее жалели. Про него и Голд никто не знал. Одна тетя Хоуп работала в Белом доме. Голд с ней не разговаривала, им негде и некогда было встретиться. Вторая тетя Хоуп умерла от болезни. Хоуп росла, привязанная к матери. Голд боялась, что девочку заберут к слабым, не отпускала ее на землю. Хоуп пила материнское молоко с потом. Это была единственная соль, которую она пробовала. Соль считалась едой белых. В сезон сбора урожая Хоуп в рот падала сладость сахарного леса. Это была единственная сладость, которую она пробовала. Лес, волшебный, как волшебная ее мама, возвышался над ней, а потом летел на землю, становился ниже. Голд отпускала дочь ползать только по земляному полу хижины. По субботам после службы и ужина все работающие собирались у костра и рассказывали друг другу истории, пели песни. Голд не любила общаться, но даже она стала приходить, когда появилась Хоуп. Понимала, что дочери надо знать своих людей. Многие работающие зауважали Голд, когда она родила ребенка и стала уязвимой наравне с остальными. Хоуп больше всего нравились истории, где улетали за океан. Ей уже рассказали у костра про полет ее бабушки и дедушки. Голд злилась, просила дочь не верить в сказки. Голд тихонько пела, бормотала дочери о том, как копает мотыгой ямы, как взваливает на голову мешок с навозом, как рубит тростник, как мелет его на мельнице, как мешает его и боится, что ошпарит дочь, как кормит Хоуп грудью, как готовит кукурузную кашу вечером, как они засыпают в хижине, накрывшись одним дырявым, будто расстрелянным пледом, о том, как хватило сил самой одной построить дом, сделать стол, скамейку, кровать, печь, но не хватает их, чтобы зашить плед. О том, как Хоуп помочилась прямо на земляной пол, и он выдал грязь. О том, как плачет спина, болят руки-ноги. О тех, кто умер от болезни, родов, был засечен до смерти, был продан или куплен, потерял руку в молотилке. О том, как ребенок той-то сварился, упав в чан с кипящей сладостью. Голд ненавидела сахар. Хотела дочери другой жизни, чтобы она не растила и собирала сахар, а ела его. Хоуп исполнилось уже 6, но выглядела она младше и меньше. Голд не отпускала ее, ощущала дочь еще одной своей частью, третьей грудью или рукой. Один раз только Голд отвязала от себя дочь и дала в руки другому работающему человеку, когда Хоуп крестили. Для Хоуп тело матери было землей, по которой можно ходить, на которой можно спать и находить питание, планетой, но не круглой, а в форме огромной родной женщины. Голд стала быстрее уставать, потому что живущая на ней дочь тяжелела и просилась ходить, бегать и летать. Но за ними надзирали. За всеми работающими на плантации надзирали дулами и глазами. За Голд особенно, как за королевой. Хозяин распорядился ждать, когда Хоуп быстрее матери вырастет в крупную прибыльную силу и лет с 10 сможет присоединиться к очень сильным.